Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 13 сентября, среда. В студии для вас работает Анастасия Середа, и сегодня поговорим о таком. Наш корреспондент посмотрел, как FPV-дроны бьют российскую технику в Солидаре. Что прямо сейчас происходит под Бахмутом, узнаем от третьей штурмовой. В ночь на 13 сентября в оккупированном Крыму раздались взрывы. В результате ракетных обстрелов в Севастополе случился пожар на Севастопольском морском заводе имени Орджоникидзе. Позже Минобороны России заявила о повреждении двух находящихся на ремонте кораблей. Речь идет о большом десантном корабле «Минск» и подводной лодке «Ростов-на-Дону». Украинская разведка подтвердила атаку на Севастополь. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юса заявил, что плановая работа по демилитаризации полуострова продолжается. Горело этой ночью и в Москве. Очевидцы зафиксировали столбы дыма и возгорание в районе Останкинской башни, слышали взрывы. Однако официально власти не подтвердили причину возгорания. Тем временем ВСУ продолжает оборону на востоке и юге Украины, а также наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, сообщает спикер Генерального штаба Андрей Ковалев. В эти сутки российские войска пробовали прорывать оборону Украины возле Орехово-Васильевки на Бахмутском направлении и Синьковки на Лиманском. А силы обороны имели частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области, сообщается в украинском Генштабе. Как атаки на Крымский полуостров повлияют на ситуацию на юге Украины и насколько болезненны для флота РФ повреждения этих кораблей? Каких изменений на фронте ожидать после встречи Путина и Ким Чен Ына, мы поговорим сегодня. Гостем нашей студии будет Михаил Жирохов, военный эксперт. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. За сутки армия Украины отбила атаки возле Орехово-Васильевки, а частичный успех имеет возле Клещеевки, сообщает украинский генштаб. Там же, а также возле Пивничного и Спорного, РФ нанесла авиаудары. Западный край Донецка. Здесь силы обороны отбили в прошлые сутки атаки российских войск возле Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки. Идут бои также южнее Первомайского. Россияне пытались улучшить тактическое положение в Опытном, куда на днях зашли украинские войска. Лиман, Кременная, Купянск. По данным Дипстейт, агрессор пробовал в эти сутки атаковать Синьковку. Безуспешно. Продолжается давление на Новоегоровку и в Серебрянском лесничестве. Под авиаударами были Кисливка, Надия и Деброва.
С нами на связи Александр Бородин, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каждый день украинцы получают утешительные новости от Генштаба, что есть продвижение на Бахмутском направлении. Говорится, что закрепляются на достигнутых рубежах украинские военные. Ну а как это выглядит на местности?
Дивіться, в цілому, дійсно, у нас ініціатива вже тривалий час на нашому боці. Ми постійно просуваємось. Треба зазначити декілька елементів, момент таких особливостей, я б сказав, тому що ми були там на Запоріжжі, на Херсонщині, все дуже по-різному. Тобто наступальні операції штурмові, вони дуже відрізняються. По-перше, це дуже велика тут наявність мінних загороджень. Вона просто, ну, порівняно з нашим досвідом в інших регіонах, вона дуже велика. Відповідно, кожен штурм – це, по-перше, такими маленькими кроками, ну, відносно маленькими, ясна річ, з великою кількістю підготовки, розвідки, тренувань, всього іншого. Тому що ми не можемо дозволити мати там великих втрат. Тобто, якщо порівняти з ворогом, який штурмував Донбас взимку, ми якраз тоді були в обороні, вони розміновували фактично піхотою наші мінні загородження. Ми ж намагаємось максимально зберегти життя бійців. Відповідно, для цього треба такими маленькими кроками. Але у нас в цілому все вдається. Єдине, що вже ж ворог намагається відбити звільнені позиції, але наразі у нього нічого такого не вийшло. Тобто ми утримуємо їх. Успішно.
Александр, вы вспомнили о том, что минные заграждения, насколько они мешают украинской армии продвигаться вперед, и каким образом происходит разминирование? При помощи какой-то спецтехники, либо же другими способами?
Дивіться, я не можу казати, в принципі, всі інструментарії. Так, це і як і робота саперів, і робота техніки, це сукупність факторів, і розвідка, до речі, теж дуже сильно впливає. Це не зупинить нас, це, скоріше, питання часу. Тобто, Ворог розуміє, що ми бережемо людей. В цілому, як ЗСУ, у нас відношення зовсім інше до піхотинців, до солдата. І що ми не будемо робити таких кроків, які, можливо, можуть принести якийсь швидкий результат, проте який буде коштувати нам велика кількість життів. І тому, напевно, він теж на це ставить ставку, що ми там будемо зупинятися. Але ми не зупиняємось. Просто питання часу і підготовки.
А сколько времени нужно на подготовку для того, чтобы продвинуться вперед? Сколько времени сейчас уходит на разминирование?
Ну, скажем так, тут на один штурмовий день потрібно там від 2-3, а інколи 5 діб підготовки і всіх, скажімо так, підготовчих сил та засобів, підходів, тренувань. Ну, це комплекс робіт.
На днях наш корреспондент побывал в районе Клещеевки и был поражен количеством висящих над головой российских дронов. Слышал работу «Ланцета». Как бы вы оценили, действительно ли агрессор совершил скачок в обеспечении своих войск БПЛА? И за какой период произошел этот перелом?
Действительно, треба розуміти, що ворог вчиться. Він відчув, що БПЛА – це дуже вагомий інструмент в цій війні. Відчутно, що у них побудовані, ну, я не знаю, там, як у них побудовані, але що це на промисловому рівні. Тобто це не питання там точкових якихось поставок, а це промисловий рівень, тобто відповідно у них є якісь виробництва з цього приводу. От, як ударних дронів, тобто камікадзе, так і розвідувальних дронів. Ударних достатньо багато. Знову ж таки, тут ще питання розвідки. Я вважаю, що розвідка у нас краща. Тобто я до того, що КПД використання там, добре, коли ударних дронів, воно напряму залежить від якості розвідки. От. А проте треба зазначити, що їх велика кількість, і з ними треба боротись. І ну, вони ставлять на це ставку, навіть, напевно, от артилерії, БПЛА, вони скоро зайдуть у них паритет. Я маю на увазі суб'єктивна оцінка. Маю на увазі по важливості, по тому, наскільки вони, що вони вважають головним елементом ураження.
Ви сказали, нужно з ними боротися, а які способи, да, уже пристрілялись, знайшли українські воєнні, як боротися з російськими БПЛА, і як от погасити це преимущество російських літальних апаратів?
Я не можу сказати, що у них є перевага, в тому сенсі, що у нас досить теж якісні дрони, і у нас ми багато експериментуємо, тобто ми більш мобільні, треба розуміти. От я хотів би зазначити, що мобільні в тому сенсі, що їм для прийняття рішення якоїсь зміни характеристики засобів, сил та засобів, треба велика кількість часу, тому що модель радянська, і типу, все повинно бути через верхи. Грубо кажучи. А у нас же ж така модель, що молодші командири можуть багато що приймати рішення, і так само от якісь елементи допрацювання модернізації, вони теж досить гнучкі. Стосовно боротьби з ними, в цілому боротись можливо, тобто це не є якоюсь зброєю, яка змінить, просто це особливість цієї війни. І я думаю, що ніхто, включаючи наших західних партнерів, не оцінював і не міг оцінити, поки не показала реальність, наскільки БПЛА змінюють війну і наскільки це важливий елемент. З ним можна боротися, у нас є засоби.
На вашому участку фронту, як часто можна сказати, що йде іменно війна дронів конкретно? Даже не атака вперед, да, не люди, а іменно атака дронів?
Ну, все ж таки треба розуміти, що БПЛА, як такі, це частина комплексу сил та засобів. Тобто, наприклад, там розвідувальні, це напряму за роботу з артилерією, з розвідкою. Камікадзе, вони також залежать від розвідувальних дронів і до розвідки на землі. Тобто, це комплекс. Ми не можемо відокремлювати від інших сил та засобів. Але дійсно у них розвернуті явно такі штаби, чи як їх коротко сказати, пункти, в яких вони контролюють. До речі, ми успішно уражаємо, коли знаходимо їх. Але у них їх достатньо багато, і вони працюють щоденно і вночі, і вдень. Тобто, в якомусь, скажімо так, війна прогресу. Тобто, хто краще зможе адаптуватись цей новий підхід війни, хто кращі сили та засоби зможе зробити, модернізувати, вчасно це зробити, вчасно виготовити, вчасно задіяти.
Я так понимаю, что Украина, обойдя все бюрократические моменты, в этом имеет выигрышную позицию?
Так, ну я от вже казав, тут головна позиція у нас в тому, що мобільність і швидкість прийняття рішень. Тобто після кожної там застосування штурмів ми намагаємося аналізувати те, як ми використовували, які були переваги, які, можливо, були помилки, щоб надалі їх змінити. Росіяни в даному випадку, вони більш заскорузлі. У них немає можливості швидко змінювати і методи, і тактику, і ведення. Тобто в цьому наша першочергова перевага. Ну і я вже ж в людях, що те, що зробив там волонтерська спільнота, те, що зробила в цілому народ і робить наразі, це, ну, це щось неймовірне. Це теж такий елемент війни, який, я впевнений, росіяни взагалі не очікували. Один із основних елементів, який для них був неочікуваний.
Еще одна тема, которую хочу с вами обсудить, это Бахмутское направление. Постоянно появляются новости о том, что россияне пытаются атаковать на Бахмутском направлении. Если опираться на сводку Генштаба, то там фигурируют такие названия, как Орехово-Васильевка, Курдюмовка. Каковы их цели там сейчас? Что вообще, вообще, если говорить о том, что пол Бахмута уже находится в кругу украинских позиций, как влияет на безопасность российских подразделений ситуация в городе?
Ну, скажімо так, дійсно відчутно, що їм дуже важливо утримати місто, а для утримання міста це ясна річ утримання флангів, тому що немає сенсу утримати місто, якщо фланги будуть зруйновані. Тобто це рішення явно побудовано на самому високому політичному рівні, тому що вони сюди стягують там і техніку. Ми за цей період штурмів знищили багато там таких танків, як Т-90М, які до цього вони дуже берегли, коли в наступ пішли. А зараз вони їх кидають і відповідно їх знищують. Я до того, що це дуже цінна техніка, яку вони бережуть. Відповідно, і та техніка, і інші зразки цінної техніки, якої не так багато у них. Ну відчутно, що вони окремим видом мистецтва, крім штурмів, це є закріплення. І тому, що вони постійно намагаються контратакувати, і для них Бахмут дуже важливий. Хоча ми не здивовані, тому що ми, коли були в обороні, таку кількість особового складу і сил та засобів, які вони поклали, коли намагались штурмувати, штурмували взимку Бахмут, я маю на увазі Вагнер, і дотичним з ним поряд бригади, це щось неймовірне. Тобто, я не буду казати про численність, я думаю, це краще сказати Генштаб, але навіть ви самі знаєте, і наші партнери казали, що це велика кількість нулів, особового складу, щонайменше. І стільки, скільки вони поклали на Бахмут, я навіть не знаю, на що вони стільки поклали ще людей. Тому їм це важливо.
То есть, по сути, дело принципа. И последний к вам вопрос. Часто говорят, что гражданские деморализированы, да? Или у них закончились деньги на донаты. Вы как-то на себе это чувствуете? Ну и вообще, что бы хотели сказать украинцам, те, которые сейчас в тылу?
Дивіться, треба розуміти, що війна це на даному випадку це війна впертості і характеру. І хотілося б, коли штурмують, коли ми штурмуємо вже не тиждень, не місяць, більше, це впертість, характер, професіоналізм, ясна річ. Ну я зараз кажу про обнові об'єднавчі якісь риси, які є і з цивільним населенням. І дуже важливо, щоб цивільне населення розуміло, що нам треба бути всередині мобілізованими. Тобто, якщо ти знаходишся в цивільному просторі, повинен бути мобілізований всередині, відчувати і розуміти, що в країні війна, відчувати по-справжньому, не просто, що вона десь, вона знаходиться поряд і тут, і максимально працювати на те, щоб ми перемогли. Тому що саме от така внутрішня мобілізація, саме характер і розуміння, що ні, ми вперті, ми точно дійдемо до своєї мети, а ми дійдемо. Просто питання, що чим більше будуть залучені цивільні, тим менше буде. Це напряму корелюється, наприклад, втратами. Тому що чим більше вони зможуть нам, наприклад, поставляти, волонтерити, тим це зменшує кількість втрат і жертв серед людей, які прийшли в ЗСУ. Тому ця кореляція повинна розуміти кожна доросла людина. Діти тут розуміються, а що говорить про дорослих.
Спасибо, Александр, что нашли время включиться нам в эфир. Александр Бородин, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, был с нами на связи. Мы идем дальше. FPV-дроны стали неотъемлемой частью войны. Марьян Кушнир смог посмотреть, как они работают под Солидаром. Ежедневно с помощью этих птичек пилоты обезвреживают технику и предотвращают продвижение российских войск. Более того, военные организовали полевую лабораторию, где методом эксперимента изобретают новые способы применения дронов. Военные 108-го отдельного горно-штурмового батальона рассказали и показали все это Марьяну. Мы сейчас покажем фрагмент, а на канале «Радио Свобода Украина» вы можете найти 15-минутный фильм с позицией.
Ну, типа, да.
Вы броню выполняете?
Телеметрия потеряна.
Зараз йдемо на позиції пілотів ПВІ. Будемо розкладати повністю все обладнання, шукати цілі і відпрацьовувати по них. Скоріше за все, якщо зараз попадеться якась гарна ціль, то будемо запускати ці прекрасні дрони. Ну, в залежності від цілі з якимось боєприпасом. І старається попасти в ціль.
Дурака.
Рухаємося із пілотами FPV-дронів на бойові позиції. Нині пілоти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади застосовуватимуть це озброєння по позиціях російської армії. Це щоденна робота фактично. І це вже переросло в якийсь новий етап війни, коли в повітрі більше домінують дрони, і щоразу військові шукають нові шляхи для того, аби знаходити цілі і застосовувати різні типи боєприпасів на різну дальність з різними складнощами. Власне, як працюють пілоти, дивіться далі.
Зверху Береста виїде техніка. Я прийняв?
Прийняв, плюс.
Що про що їде?
З Ниркови на Бересту їдете.
Що?
О, от так буде.
Плюс ще одна техніка з Ниркового напрямку Берестового. Як прийняв прийом?
Плюс-плюс, дай нам 15 маленьких.
І вся та я тобі.
Добро пожаловать. Проверь тумблери.
Да. Я. Кидай карточку.
Давай.
Давайте аж руки потянуть.
Это не, ну, просто я ушел, если ты поделаешь, видишь, где-то там працює. А сейчас бы можно карту
порезать? Когда?
Плюс-плюс, але через серпень дала йому прямо.
Куди вона в сторону тяне страшно.
Прийняв вас, плюс.
Не розрив.
Це вони по машині,
о, с**ка, не дай Бог будь машину.
Чуть-чуть лівіше візьми.
Школа, де короче, заїзд Нерково.
Лети прямо.
Школа.
От якраз в тебе він майже по центрі. Правильно летиш, супер. Давай чуть-чуть пробуй лівіше, бо тебе вітром зносить.
Де ти х**чка?
Вот, 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 ти правильно летиш, правильно, супер. Включай до записи.
Це що в процесі?
Зараз, секунду.
Красавчик.
Є!
Пряме!
Я в рацію крикнув. Зе, зе.
Красавчик.
І штир башка,
поїдьте, подивіться, вроді але вроді
не вроді, там чітко в
цілі. Ми міняємо себе і тоді.
Дивіться за цілю, було попадання, є зрив.
Електронік, є якісь задимлення, спостерігаємо. Є якісь попадання.
Є, ідеально.
Помітили працю С-60-ї, ворожої С-60-ї. І, надіюсь, ми її ліквідували. Ну, по крайній мірі, попадання було, то я думаю, вона лише вже доїхала, лише машина. С-60-ї, на жаль, вже немає. Ще помітили, вже хотіли другий раз на добивку, але не знайшли саму С-60-у, саму машину. То знайшли Жигулик. І Жигулик знищили. Тепер Жигулик вже їхати не буде.
Складно так управляти під час того, як обстрілюють позицію?
Ні, мені якось це не заважає, в принципі. Добре, що не по нам. Больна якась де. Це десь побасаємо, мабуть. Полювали ми на цю С-60-у вже дуже давно.
Місяця два.
Вона виїжджала, вона стріляла 3-4 рази і зразу тікала. Поки винесли дрон, поки долетіли, вже її просто не наблюдали. Вона дуже швидко тікає, дуже він швидко їде, той Урал. І ми не могли її полювати, а цей раз нам підфартило.
Доведенные до отчаяния родственники гражданских заложников пытаются вернуть из плена своих близких. Дело в том, что гражданские пленные почти не попадают на обмены. Мы называем их так условно, потому что понятие «плен» относится только к военнослужащим. Напомню, что около 200 гражданских сидят в тюрьмах на оккупированной территории еще с 2015-20 годов. Есть и те, кого русские схватили уже во время полномасштабного вторжения. Юлия Жукова с канала «Настоящее время» расскажет, как с ними обращаются и почему не выпускают.
Житомирская область, город Бердичев, 200 километров от Киева. Сюда из оккупированного Мариуполя в мае 2022 года переехала Александра Столяр с дочкой Ириной Навальной. С собой вывезли бельгийскую овчарку Деви, а здесь уже к ним прибилась еще одна собака. Ее назвали Маней.
Деви, Деви, а ну стой. Сядь.
Александра и Ирина начали обустраиваться на новом месте. Казалось бы, самое страшное уже позади. Но в августе 2022-го Ира решает съездить домой в оккупированный Мариуполь, проведать одинокую бабушку.
И бабушка, это мама ее покойного отца, начала ей звонить и вот в истеричной форме рассказывать, как ей очень плохо, что она там умирает, вот ты у меня одна. Ну, то есть ни одна здоровая психика не выдержит от родного человека такие слезы, да?
Александра отговаривала дочку ехать домой, ведь еще во время фильтрации в оккупированном Мариуполе сотрудники ФСБ цеплялись к ее фамилии.
Сказать, что над ней издевались, не сказать ничего. Ее два часа держали у стенки с пистолетом к голове приставленным, потому что у нее фамилия Навальная. Ой, посмотрите, дочка Навального. Ой, кто хочет пообщаться с Навальной? А ну, Навальная, признавайся. Они понимали прекрасно, что, скорее всего, никаких нету абсолютно точек соприкосновения, но, тем не менее, они вот просто им нравилось издеваться над людьми.
Но Ира была уверена, если она получила справку о прохождении фильтрации, то проблем в этот раз возникнуть не должно. Несколько недель девушка провела в оккупированном Мариуполе у бабушки, а потом внезапно пропала.
Я набираю, она не отвечает. И я звоню бабушке, там, где Ирочка, почему она не звонит. Так говорит, я не знаю, ее до сих пор нет дома. Она ушла утром, ее до сих пор нет дома. И буквально после звонка бабушки мне пишет дочкина сводная сестра. Саша, что с Ирой? И присылает видео ее допроса.
Это тебе когда дату сказали, обозначали, что нужно куда ее подложить? И куда именно подложить, это я не тебе говорил, или ты сама выбирала место?
Я таких глаз у нее в жизни не видела никогда. И я поняла, что там не только испуг, у нее красные щеки, ее, ну, видимо, ее еще били. Вот я сразу увидела, что она говорит, повторяет за кем-то. Это не ее речь. Они привели ее в тот же вечер в наручниках с обыском к бабушке.
Как же ты могла так со мной поступить? Мне же никому никого нет.
Российские пропагандисты несколько раз показывали задержанную Ирину Навальную в эфире государственных телеканалов.
Эта гражданка должна была стать одним из исполнителей страшного преступления.
Ее обвинили в якобы подготовке теракта в Мариуполе в последний день так называемого референдума. При этом пропагандисты постоянно делали акцент на ее фамилии.
Новоиспеченную преступницу зовут Ирина. 98-го года рождения, фамилия говорящая – Навальная.
Позже российские журналисты сняли пропагандистский фильм с участием Иры и ее отчима. Он попал в плен как военный при выходе из Азовстали.
Переубеждайте, не переубеждайте, я не буду отвечать на ваши вопросы, по крайней мере, пока не приедет адвокат.
Это такая мерзость, где абсолютно похабят все. Наши моральные принципы. Всю мою семью они просто растоптали в этом фильме. Если бы я раньше могла сказать, что ненависть – это очень сильное чувство, которое для меня, оно было не присуще. Я работала среди детей, я работала среди людей, несла людям праздник. И, соответственно, не было какому-то черному чувству внутри просто места. Наполняли абсолютно другие, да, эмоции меня. Вот, и середина моя другая была, то сейчас чувство ненависти, оно переполняет ненависть к тому, что вообще пытаются сделать с нами, с нашими семьями, с нашей страной. Не то, что пытаются, делают. И сейчас я знаю, что моя семья жила, слава Богу, это самое главное. Я за них же очень борюсь, но все, сейчас.
С момента задержания Ирины Навальной прошло почти год. Ее содержат в Донецком СИЗО.
Они каждые 2 месяца продлевают ей меру пресечения. Ни одного судебного заседания не было. Ей даже не предъявлено обвинение официально.
Бабушка Иры за это время смогла 2 раза попасть к ней на свидание. Александра через нее передала дочке письмо. Ира написала маме ответ.
Мамулечка, привет. Я тебя очень люблю. У меня все хорошо. Голова болит редко, я задавала вопрос. Колени только на дождь и снег, так что живем, как говорится. У нее оперированное колено. Я рада, что ты привела здоровье в порядок. Надеюсь, у тебя есть общение с друзьями, и ты не одна. На фотки глянула и обалдела от того, что Маня такая большая. Лисек, это кошечка, выглядит живенько, ей 15 лет. Деви моя радость. Всем девочкам рассказываю, какая она умничка. Деви это Малинуа из Мариуполя. Мои вы хорошие. Очень люблю вас и целую. Она держится. И это очень важно. Очень важно, потому что она в аду. Она в аду находится.
Я напомню, что вы можете звонить и писать нам в эфир. Напомню, номер телефона. Звонки принимаем по номеру телефона 0800 300 403. Сообщения принимаем в Viber и Telegram. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. Кроме эфира, в любое время рассказывайте, что происходит в ваших городах, присылайте фотографии и видео. А мы присоединяем к нашему эфиру Михаила Жирохова, военного эксперта. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем с вами с темы фронта. Украинские военные опубликовали первое видео из Клещеевки. То есть вот они уже прямо в этом селе. Давайте с вами посмотрим.
Це ми отут ідем, отут ідем, а тут їбать флаг Вагнера. Ну ніхуя.
Давайте начнем с того, что какие трудности на этом участке фронта?
Ну, россияне упорно держатся за Клещеевку, за Андреевку, потому что для них это важно ввиду того, что у них потеряны господствующие высоты, и только эти два населенных пункта, ну, вернее, то, что от них осталось, являются для них таким важным пунктом для того, чтобы украинцы и наши войсковые не пошли дальше. Поэтому туда постоянно перекидываются резервы, и, ну, как минимум последние, ну, 3-4 месяца бои идут в этих населенных пунктах. На сегодня Клещеевка на 90% контролируется нашими военными.
А почему так получается, что вот в Бахмутском направлении они продвигались в мае-июне довольно быстро, а сама Клещеевка, вот это дело нескольких месяцев?
Дело в том, что там ситуация, то есть наше командование, насколько понимаю, бережет личный состав, и поэтому больший упор на постепенное продвижение, не на рывок, который бы дал бы, ну, достаточно большие потери, а на то, чтобы постепенно перемалывать резервы противника.
А что дадут силам, что даст силам обороны, если вот они захватят Клещеевку?
Ну, если освободят Клещеевку, то дальше идет выход на трассу, которая идет из Бахмута вглубь Луганской области, и она полностью перекроет, ну, один из линий снабжения той группировки российских войск, которая сейчас находится в Бахмуте.
А вы видите, в принципе, смысл в продолжении наступательных действий под Бахмутом сейчас?
А как минимум это сдерживание противника и его резервов, потому что эти резервы из Бахмута, они могут сейчас оказаться и в Херсонской области, и в Запорожской, и поэтому здесь это, ну, крайне необходимо, и, ну, хотя это очень и очень тяжело.
А как считаете, критика западная о том, что говорят, может быть, лучше перебросили командование, говорит о том, что зря, мол, украинское командование тратит силы на Бахмутском направлении. Вот как раз вы говорите, можно заниматься югом, да, тоже запорожским направлением.
Ну, давайте сразу расставим точки над «и». Как правило, все эти западные эксперты – это люди, которые неофициально, они свою точку зрения. Официально западные генералы ничего про тактику и стратегию украинской армии не говорят. Это все экс-командующие, экс-генералы, которые, ну, я с полной ответственностью могу сказать, они достаточно плохо понимают ситуацию на фронте в силу языкового барьера, в силу разных обстоятельств, потому что они пользуются только официальными источниками. Поэтому, ну, я бы не стал говорить, что это точка зрения Запада в целом. Это точка зрения отдельно взятых людей. Ситуация такова, что как только на одном из направлений мы перестанем наступать, то россияне вполне могут использовать для контрнаступления. Поэтому мы вынуждены освобождать Клещеевку, наступать в Андреевке, Берховке, потому что в остальном тогда можем оказаться ну, в гораздо худшем положении, чем сейчас.
А если говорить уже по югу Запорожской области, там у ВСУ есть постоянное, хоть небольшое, но продвижение. Работина, да, и вот на окраинах уже идут бои возле Новопрокоповки. Во многих прогнозах говорится, что основной колоссальной будет битва за Токмак. Но она будет очень-очень трудной. В чем будет эта трудность? И как считаете, какими методами и силами Россия будет пытаться его удержать?
Ну, тут можно говорить о том, что наше командование пытается избежать уличных боев в Токмаке. Поэтому продвижение идет таким образом, чтобы обрезать коммуникации, и россияне сами отошли. Ну, условно говоря, сделать то же самое, что сделали в Херсоне в прошлом году. Поэтому и продвижение идет достаточно сложно, и поэтому же я не думаю, что именно за Токмак, и именно в самом Токмаке будут какие-то бои. Как только продвижение ЗСУ будет достаточно серьезным, чтобы российские генералы поняли, что они могут оказаться в огневом мешке, в полуокружении, тогда они начнут сами отходить. Хотя Токмак, очевидно, что это одна из целей осенней операции, хотя летняя операция, но теперь уже осенний плавно перетекшая. Но пока таких стратегических успехов пока нет.
А вы согласны с мнением или же наоборот не согласны? Вот говорят, что если ВСУ дойдут до Токмака, там будут основные битвы, то после того, как Токмак пройдут, далее уже оборона России посыпется до самого моря.
Абсолютно точно. Надо понимать географию этой местности. Там нет населенных пунктов. Это не Донбассы, где населенные пункты идут буквально один за одним. Это достаточно малонаселенная территория. И после того же Токмака там идет ровная степь аж до Бердянска, аж до Азовского побережья. Это хорошо видно. Это все знают. И автомобилисты, которые там ездили. Ну и вообще люди, которые хоть раз там ездили по этой трассе, они знают, что после вот этих возвышенностей там идет ровная степь, на которой закрепиться практически невозможно. Поэтому это же понимают и россияне, и они держатся за вот эти укрепления, которые они построили. Потому что если они рухнут, дальше нечем будет остановить. Чем бы ни наступали, остановить будет нечем.
А насколько сейчас реальная задача и сроки дойти ВСУ до Токмака?
Ну, к сожалению, тут нельзя каких-нибудь даже осторожных прогнозов делать, потому что ситуации меняются достаточно быстро. К сожалению, россияне выстроили такую достаточно грамотную оборону, которую очень сложно прорвать, поэтому никаких даже осторожных прогнозов я бы делать не стал.
Еще одна важная тема, которую хочу сегодня с вами обсудить, это, конечно же, взрывы в Севастополе. По словам представителей российского оборонного ведомства, для атаки на Севастополь использовались 10 крылатых ракет, а также 3 надводных беспилотника. Вопрос, как считаете, как российское ПВО умудрилось пропустить или вовремя не отреагировать на ракетную угрозу, учитывая, что это не первая атака, да, и у них есть возможность сбивать крылатые ракеты?
Смотрите, это очень продуманная и дальняя операция с дальним прицелом. Если проанализировать события последних дней, то можно понять, что это звенья одной цепи. Сначала были взяты под контроль вышки Бойко, и там уничтожена радиолокационная станция «Нева», которая контролировала определенную часть акватории Черного моря. Потом, где-то недели две назад, была уничтожена радиолокационная станция на мысе Тахнакут, которая контролировала свою часть территории Азовского Черноморского побережья. Поэтому, когда выходили на рубеж атаки бомбардировщики Су-24 с ракетами, они их российское ПВО просто не видело. А если они не видели, то время реакции было гораздо меньше, чем если бы они их контролировали. Ну и потом, по некоторым данным, я не буду говорить, что они официальные, по неофициальным данным, не все 10 ракет были крылатые. Использовались также переделанные ракеты С-200, которые служили такими себе приманками. По ним отработало российское ПВО, оно не успело перезарядиться, и в эту брешь вошли крылатые ракеты. Понимаете, 10 ракет использовать для удара по одной цели, мы не можем, мы не настолько много у нас ракет, их передавали буквально считанные десятки, их уже много использовано, поэтому тактика была очень, эта операция очень красивая в исполнении, она войдет, я думаю, во все учебники военной истории.
А как считаете, почему армия России перестала скрывать свои потери по технике? Если вспомнить, перед этим были повреждения российского десантного корабля в Новороссийске, Оленегорского горняка, да, теперь вот они не отрицают о том, что у них поврежден десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону». Это какая-то хитрость, какая-то уловка или просто решили, что нет смысла скрывать?
Нет, слишком быстро было выложены все фото и видео, и любое было бы, ну, официальное сообщение, оно бы перекрывалось бы, ну, любым видео, которое легко идентифицировать, где находились конкретные суда и куда попали ракеты. Поэтому, ну, они не увидели в этом смысла. Если бы было бы какое-то информационное такое блокада, и этих фото и видео не было, я думаю, что мы бы увидели, что все 10 ракет сбили, побиты стекла на заводе, и все хорошо, и все отлично. К тому же корабли – это достаточно большая цель, и, ну, буквально там выложены спутниковые фото там со стороны западных, наших западных партнеров, они бы сразу бы говорили о том, что это откровенная ложь. На такие вещи россияне, ну, не ведутся, к сожалению, хотя было бы интересно.
Вот сейчас показывают спутниковые снимки, как раз сделанные в Севастополе, и эксперты оценивают, что, судя по повреждениям, которые есть на и десантном корабле, и подводной лодке, они, скорее всего, либо в принципе непригодны к использованию, либо выпадут из строя на большой срок. Насколько для российского флота это большие потери?
Ну, во-первых, подводная лодка «Ростов-на-Дону» — это носитель калибров. То есть минус один носитель калибров. Во-вторых, десантные силы Российской Федерации понесли колоссальные потери. Мы всегда вспоминаем Бердянск 22-го года, где был потоплен как минимум один десантный корабль, а два получили повреждения. Вспоминаем Оленегорца, и теперь Минск минус. И значит, теперь возможности по снабжению, например, приморской группировки, если понадобится, они у них минимальные. Я уже не говорю за какие-то мифические морской десант возле Одессы. Для этого просто нет ни сил, ни засобов полностью. И кроме того, пополнение Черноморского флота из-за закрытого Босфора просто нет. И любая потеря любой боевой единицы, это для россиян очень и очень чувствительно.
Я сейчас попрошу еще раз показать вот эти кадры, там, где показываются спутников снимки поврежденных кораблей. И смотрите, судя по серьезной пробоине в левый борт, получается таким образом, что, ну, крылатая ракета прям под углом входит в машинное отделение. И если я правильно поняла, то восстановлению эти судна не подлежат.
Абсолютно точно, судя по этим фото, восстановлению эти корабли не подлежат, и только на списание. Естественно, что россияне там могут какое-то время еще рассказывать, что они будут пытаться отремонтировать, но в нынешних условиях, скорее всего, это невозможно.
Российские СМИ предполагают, что удары наносились британскими ракетами «Шторм Шэдоу». Как считаете, у них действительно хватает дальности, там около 300 километров, да, чтобы попасть в эти плавательные объекты? Либо же использовали что-то еще?
А вы же понимаете, что 300 километров – это после пуска с носителя. То есть, чем дальше отойдет Су-24, тем больше будет дальность. Я говорил, что вся операция ГУР была направлена на то, чтобы Су-24 смогли подойти как можно ближе необнаруженными. То есть задача была в том, что вот эти 320 километров отмеряли где-то с акватории Черного моря, где не просматриваются российскими радарами, и поэтому, понимаете, это условная дальность. То есть самолет может где-то сделать 500-600 километров, сделать пуск и уйти точно самое, как россияне пускают ракеты по нашим объектам, с борта там бомбардировщиков, у них тоже дальность от места пуска.
А как вот уничтожение, да, этих, или, скажем так, выведение из строя этих судов повлияет на обстрелы? Кроме того, что вы сказали, что были носители калибров, то есть получается, что в дальнейшем у россиян будет меньше возможности наносить удары?
Ну, возможности меньше не будет. Подводная лодка и так стояла в ремонте. Естественно, что будет другое. Россияне больше внимания будут уделять безопасности. И, значит, для подготовки ударов им будет нужно больше времени. То есть промежутки между ударами калибром, они будут большими. Потому что для выведения этих носителей нужно будет обеспечить, ну, они будут всегда думать, а нету ли сейчас морского дрона или не прилетит ли сейчас ракета в этот корабль. Поэтому будут перепроверяться, будут, ну, то есть сам процесс будет затянутый. Для нас это плюс, потому что, ну, и меньше ракеты и больше времени для подготовки. Тоже и нашей ПВО для встречи с российскими калибрами.
А есть ли альтернатива россиян для передислокации своих кораблей?
Нет, после закрытия Босфора у них остался только Волгодонский канал, по которому можно перекидывать корабли небольшого водоизмещения. Ну, малый ракетный корабль, например, который они перекидывают с Каспийского моря. Все. То, что можно было перекинуть с Каспийского моря, они уже перебросили. Более корабли большего водоизмещения они перебросить не могут, и тем более не могут перебросить подводную лодку.
И, возможно, я пропустила, для меня и для зрителей повторите. Как считаете, почему поражение российской подлодки «Ростов-на-Дону» – это уникальное явление в истории ВСУ и поражения их?
А в истории мировых войн не было ни одного случая, когда крылатая ракета поражала подводную лодку. Да, подводная лодка находилась в сухом доке, находилась не в море, но этот случай уникальный. И, ну, пока что крылатые ракеты так себя не показывали. Сейчас вооруженные силы Украины показали себя во всей красе.
Я правильно понимаю, что в Украине сейчас нет особых способов, да, вооружения, каким бы она могла сбивать эти подводные лодки, уничтожать? Это просто спецоперация, которая с первого раза получилась.
В море, в Черном даже море, у нас нет противолодочных кораблей, противолодочного вооружения для того, чтобы уничтожить, скажем, эту подводную лодку в момент боевого дежурства. И это очень важно, точно так же, ну, у нас много чего в военно-морском флоте нет после 2014 года, к сожалению, и уничтожение в местах базирования – это одно из основных преимуществ. Точно так же, как мы не можем бороться с стратегической авиацией, зато мы можем сжигать бомбардировщики российские прямо на аэродроме. Это явление одного порядка, и, ну, как бы, я думаю, что продолжение.
И еще одна тема, которую хочу сегодня с вами обговорить, это встреча Путина с Ким Чен Ыном, да? Во время встречи северокорейский лидер заявил, что для КНДР первым и приоритетом является отношение с РФ, и заявил, что Северная Корея, цитирую, «всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России». Давайте послушаем, что он сказал.
Сейчас Россия поднялась для защиты своего суверенитета и своей безопасности, и сейчас мы хотим и дальше развивать отношения. Мы всегда поддерживали и поддерживаем решение президента Путина, а также решение правительства России.
Насколько такое сотрудничество повлияет на события на фронте?
К сожалению, если будут достигнуты реальные договоренности, то Россия получит доступ к неограниченному количеству боеприпасов советского образца, и это только затянет войну. Потому что Корея не воевала с 1953 года, зато заполняла свои склады артиллерийскими снарядами, минометными минами, ракетами, ну, советского образца, которые они могут начать передавать России, но взамен за современные технологии, прежде всего ракетные и ядерные.
Сам Путин говорит о том, что это будут решаться вопросы экономического взаимодействия, гуманитарного характера, цитирую, да, ситуация в регионе. Но на самом деле вся мировая пресса говорит о том, что будет просить оружие. Это оружие, как вы сказали, будет советского образца. Но, тем не менее, его количество, если действительно дойдет до фронта, какие временные рамки ставите, когда оно может дойти в Россию?
Ну, временные рамки будут зависеть от ситуации на фронте. Потому что у России есть и Транссиб, и они могут перебрасывать там с условного Владивостока поездом. А если ситуация на фронте для них будет катастрофическая, они могут задействовать и военно-транспортную авиацию. И тогда эти боеприпасы окажутся на фронте достаточно быстро. Для нас это будет, ну и для западных союзников будет крайне неприятным сюрпризом. И, ну, война затянется, это однозначно. Но понимание есть другое. Северная Корея – это сателлит Китая. И без разрешения Китая и Северная Корея не делает ничего. Вся экономика Северной Кореи, она завязана на Китай. И такие резкие шаги, как передача вооружения, они однозначно согласованы с Китаем. Для Запада это очень страшно, потому что они не хотят, чтобы в руки Северной Кореи попали технологии, которые позволят поражать цели на территории Японии или, не дай бог, Соединенных Штатов Америки. Поэтому, я думаю, сейчас будет колоссальное давление и на Китай, и на Северную Корею опосредованно, с тем, чтобы эта сделка либо не состоялась вообще, либо имела минимальные размеры.
То есть, по сути, президент России может просить оружие, но не факт, что он его получит. Спасибо вам огромное. Михаил Жирохов, военный эксперт, был с нами на связи, обговаривали ситуацию на фронте и то, что происходит в мире. Ну а мы двигаемся дальше и сейчас поговорим об оккупации. Со мной на связи моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Мы начинали с тобой такой чек-лист о жизни на захваченных Россией территории. И сегодня поговорим о товарах, которые там доступны. Расскажи, как в целом изменился ассортимент товаров по сравнению с жизнью до российской оккупации. Ну, а потом перейдем по отдельным группам товаров.
Да, но прежде всего, наверное, стоит отметить то, что пропали продукты питания, многие украинские, по которым люди скучают, даже те, которые уже 10-й год живут в оккупации. Очень снизилось их качество, также проблемы с бытовой техникой, с мобильными телефонами, с компьютерами, с какими-то даже услугами в плане доставки, когда, ну, в принципе, как бы доставка есть, но, по сути, курьер где-то потеряется, может украсть ваш заказ, либо же забрать ваши деньги. Поэтому что-то есть, но качество его очень сильно отличается.
А как продукты поступают на прилавки? Их везут из России или, возможно, из других стран? Возможно, увидела на полках что-то экзотическое.
Продукты питания в основном российские, потому что вот с момента полномасштабного вторжения украинские продукты пропали окончательно с полок магазинов, потому что если еще там, даже если мы там берем территорию Донецкая, Луганская, да, там давно оккупированных территорий, то как раньше шутили жители оккупированных территорий, из-под прилавков доставали глубокий импорт. Это какие-то были контрабандные украинские продукты. Это касалось там кофе, чаев, масла, каких-то соусов, вплоть до минеральной воды. Вот. Сейчас же в основном это все российские продукты и частично белорусские. Есть что-то локального производства, но, опять же, таки, это все работает на тех мощностях, которые еще остались до момента оккупации. Качество этих продуктов тоже потихонечку уменьшается. Очень много нареканий у людей именно на качество и на цены, потому что цены очень сильно взлетели, и если там даже сравнивая с соседними российскими регионами, то вот на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей цены на порядок выше. Это касается не только продуктов питания, это, в принципе, касается там и топлива, и каких-то услуг связи. И поэтому люди, ну, очень сильно недовольны, потому что там для сравнения хотя бы там килограмм свинины сейчас стоит 400 рублей, и не каждому этого по карману обеспечить себе мясо.
А что там с бытовой техникой, да, если ты говоришь, что взлетели цены на продукты, а что там с холодильниками, стиральными машинами, не знаю, весь ли ассортимент, который представлен на свободной Украине, представлен на ее оккупированных частях, там, возможно, купить тот же миксер?
Купить все возможно, но опять же таки это будет либо же дешевая версия китайской сборки, причем да, будет не та китайская продукция, которая идет на мировой рынок, даже не те же товары с Алиэкспресса, это то, что экспортируется в Россию, какой-то удешевленный вариант, либо же это будет что-то по китайской технологии, но российской сборке. Опять же таки, не очень хорошего качества, но по цене хорошей европейской техники. Купить можно все, что угодно, как часто там хвастаются так называемые блогеры ДНР и ЛНР, что вот магазины забиты, есть куча всего, но тем не менее Это куча всего, недолговечно, она стоит дорого. Купить вы себе холодильник можете, но не факт, что он там у вас прослужит каких-нибудь 10-20 лет, и вам не придется его менять в течение года-двух. Такая же проблема, в принципе, не только с бытовой техникой, но там те же мобильные телефоны, да, многие марки попали под санкции и продаются просто их настолько плохо сделанные копии, ну, которые выдаются за оригиналы. Очень часто там сейчас подделки айфонов за 28 тысяч рублей, которые выдаются как там за оригинал 14-й версии, к тому же 15-я вчера вышла. Но, тем не менее, в отсутствии выбора и возможности куда-то выехать теперь за другими товарами, ну, людям приходится пользоваться тем, что есть.
Ну, если с техникой здесь еще можно пользоваться от 5 до 10 лет, то с одеждой так не походишь. А кто обшивает Донецк и Луганск?
Если очень сильно повезет, то люди могут купить себе вещи турецкого производства. Но дальше будет Китай. Естественно, есть какие-то локальные производители, небольшие ателье, которые обшивают местные магазины. Но в основном тот же Китай. Белорусский трикотаж, кстати, представлен, но тоже нет такого восторга, как раньше делала пропаганда о качестве белорусских товаров. Вот, и поэтому в основном продается что-то такое не очень качественное, и люди, у кого там еще есть возможность выезжать в Россию, они просто по тем остаткам брендовых магазинов, которые еще работают в России, не попали под санкции, не вышли с рынка, делаются закупки, и потом это все продается через интернет каким-то образом, и создается такая себе версия интернет-торговли, но с очень ограниченным доступом к самим же товарам.
А работают там маркетплейсы? Как люди выходят из ситуации и что говорят о качестве?
Ох, с этим история еще интереснее. В принципе, пользуются услугами Wildberries, но снова-таки заказ идет до Ростова, дальше так называемой почтой Донбасса, которая входит в почту России, можно заказать себе на отделение в Ростовской области, либо же в Ростове-на-Дону, переслать это каким-то образом в Донецк, чтобы получить какой-либо товар. Теперь же маркетплейсы, по сути, заменили объявления в Телеграме и ВКонтакте, так называемые барахолки, когда вот люди просто что-то продают. Также продают и магазины бытовой техники, потому что не каждый доходит до этого магазина. В некоторых городах, поселках, в принципе, его нет, только в интернете можешь заказать себе ту или иную вещь. Поэтому теперь такая очень странная версия, даже с того же Алиэкспресса можно заказать только вот до определенного города. И там,
я так понимаю, что до пошать. Российского города по почте да, России, а после нужно ехать туда и забирать.
Да, либо Ростов, либо Таганрог, откуда идет переадресация уже так называемой почтой Донбасса в другие города в оккупации.
И до суммы за товар нужно добавить еще и сумму пересылки.
Сумму пересылки, а очень часто этим занимаются еще посредники, и ты должен будешь заплатить посреднику, и, по сути, товар окажется очень золотым, поэтому пользователей таких услуг не так много, и вынуждены покупать какие-то товары, бывшие в употреблении, которые вот публикуются в этих барахолках, там, как будто что-то не подошло, либо же кто-то привез очень много, и таким образом люди выходят из ситуации, потому что ассортимент огромный в местных магазинах, но качество оставляет желать лучшего, и, в принципе, представленные товары очень часто не нравятся людям, которые приходят в эти магазины найти там себе платье или деловой костюм, а, по сути, вот видя то, что продавалось на рынке в 90-х, но оно просто теперь перекочевало на полки в магазинах, переместилось с рынков.
Я правильно поняла, что основной поток – это все-таки Китай, да, и в одежде, и в технике. Потом идет иногда Турция, Россия. Контрабанду из Украины встретить уже невозможно.
Сейчас уже контрабанды из Украины нет, потому что линия фронта очень близко, с полномасштабным вторжением нет возможности ездить. Если раньше хотя бы были открыты блокпосты, даже во время карантина, когда был очень ограниченный въезд-выезд, но тем не менее можно было там за сутки преодолеть расстояние из того же Донецка или Луганска, да, до свободной территории, выехать и купить, то теперь же этой возможности нет. Для того, чтобы выехать из того же Донецка на свободную территорию, нужно проделать огромный путь, сначала добраться до России, через Россию выехать в Европу, из Европы уже добираться там, через Польшу, либо...
То есть, по сути, большой, длинный и очень дорогой путь. Спасибо огромное, Дарья Куриная, моя коллега, была с нами на связи. Говорили о товарах, которые есть на захваченных Россией территориях. На этом у нас все. Это было радио «Донбасс Реалии». Слушайте нас по будням в прямом эфире на Вильному радио. Смотрите наши выпуски на YouTube. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода» вкладка «Донбасс». Сегодня в студии для вас работала Анастасия Среда. Увидимся завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».